Воздух бывал разным, иногда легким, сухим, благорасположенным, как определяло его новенькое. Иногда тяжелел, густел и, казалось, наливался темной влагой. Тогда все двигались медленнее и скорее уставали. Да и ветер, не оставлявший их караван ни на минуту, тоже менялся. То бил в лицо, то лукаво заглядывал сбоку, то дышал в затылок. Свет же всегда оставался неизменным. И это более всего создавало ощущение томительного однообразия. «А не надоел ли тебе здешний пейзаж?» — тихо спросил иудей у бритоголового. Новенькая, которая старалась на стоянках держаться возле этих мужчин, поблизости от которых чувствовала себя уверенной и защищенной, не повернула головы, хотя и расслышала тихую реплику. «Ты можешь мне предложить что-то повеселей?» — рассеянно отозвался бритоголовый. «Маленькую экскурсию в сторону от главного маршрута. Не против?» «О, вот новость для меня! Оказывается, есть маршрут? Я-то считал, что мы топчемся здесь по кругу из каких-то высших соображений», — хмыкнул бритоголовый. Он давно уже устал от однообразного, тускловатого света, промежуточного, обманчиво обещающего либо наступление полной темноты, либо восход солнца. Пейзаж-то можно еще стерпеть. Пустыня и пустыня. Вот если бы солнышко... Тогда пошли. Иудей осмотрел дремлющий у огня отряд, поискал глазами новенькую. Она была рядом. И новенькую возьмем. Новенькая благодарно улыбнулась. «А остальных?» — встрепенулся бритоголовый, движимый благородной тягой к справедливости или, по крайней мере, к равенству. Иудей засмеялся. «Да при чем тут? Не путевки же в правкоме распределяем. Поверь, остальных тащить бессмысленно». Бритоголовый пожал плечами. «Как знаешь». «Пошли, пройдемся», — пригласил новенькую ласково повелительным тоном, и она встала, отряхивая одежду. Втроем они зашагали по скрипучему песку. Здешние расстояния были произвольны и неопределенны, измерялись лишь чувством усталости и происходящими событиями, и потому можно сказать, что началась эта экскурсия с того момента, как бритоголовый, а следом за ним и новенькая, заметили на горизонте какой-то дребезжащий столб света, который то ли сам приближался, то ли они его быстро настигали. Столб светлел и наливался металлическим блеском. И вот они уже стояли у его основания, превратившегося постепенно в закругленную стену из прозрачного светлого металла. «Ну вот», — сказал иудей, сделал в воздухе неопределенный жест, и на поверхности стены обозначилась прямоугольная вмятина, вокруг которой мигом нарос наличник и образовалась дверь. Он нажал кончиками пальцев. «Я знаю! Я знаю, как это делается! Я это уже где-то видела!» — обрадовалась новенькая про себя. Там, за дверью, свет стоял столбом, сильный и плотный, почти как вода. Вошли. Дверь, конечно, исчезла, как будто растворилась за их спинами. Внутри был яркий солнечный день, не раннее утро, начало лета. Стеной стояли большие южные деревья, и не как попало, а в осмысленном порядке. Новенькая поняла, что и здесь есть какая-то простая формула их взаиморасположения, угадав которую, поймешь сообщения, заключенные в них, и сообщение это они несут собой, в себе и для себя. Это сообщение также заключалось и в оттенках зеленого, от бледного, едва отслоившегося, от желтого до густого, торжественного, как хорал, со всеми мыслимыми переходами через цвет новорожденной травы, блекло-серебряную зелень ивы, пронзительный и опасный цвет болотной ряски, матовый тростниковый, простодушно-магометанский и даже тот, технологически зеленый, который встречается только в хозяйственных и строительных магазинах. Новенькая зажмурилась от наслаждения. «Как счастливы сейчас глаза», — подумал Бритоголовый, которому открывались иногда ощущения отдельных чужих органов. Теперь его собственные глаза ликовали и радость свою передавали всему телу. Молодая женщина, сидящая на корточках между двумя криптомериями, встала, увидев Иудея, подошла к нему, и они крепко расцеловались. «Всех, буквально всех знает», — удивился Бритоголовый. Они с новенькой стояли чуть поодаль, не мешая встрече. «Ландшафтная архитектура. О чем и мечтала?» «Последний курс я не успела закончить. Оставались два экзамена и диплом. А здесь, видишь, всему научилась». Женщина погладила криптомерию, и та потерлась о ее ладонь, как хорошая кошка. «Эта парочка все ссорится между собой. Никак не могут друг другу приспособиться. Я их все примеряю». Лицо ее было привлекательным, хотя и грубоватым. Глубоко вмятая переносица, курносый нос, крупный рот. Глаза же были большущие, серые, в двойной черной обводке. Одна вокруг радужки, другая из густых черных ресниц под широкими мужскими бровями. «Сейчас покажу вам». Обратилась она уже к Бритоголовому и новенькой. «Катя меня зовут». Новенькая заметила, что на Кате мужская майка без рукавка, в каких выступают боксеры, и натягивалась эта майка большой молодой грудью. Многорядное коралловое ожерелье сплошь покрывало шею. Бритоголовый же увидел то, что именно скрывали веселенькие кораллы. Неряшливый, прозекторский шов от самой надключичной ямки вниз. «У меня лучше всего с деревьями получается. На одном языке говорим». Катя указала на два отвернувшихся друг от друга дерева. «А эти криптомерии у меня любимцы. Может, вы помните, была такая дурацкая игра «Почта цветов». Желтый нарцисс к измене, красная роза к страстной любви, незабудка верность до гроба». Она улыбнулась, показав неплотно подогнанные один к другому зубы. «Так вот, самое смешное, что все более или менее так и есть. Соответственно этому и высаживать их надо, чтобы текст не нарушался. Садик-то этот для безымянных детей». Бритоголовые и новенькая переглянулись. «Каких безымянных детей?» Иудей шел чуть сбоку, бормоча под нос. «Уж мог бы догадаться сам, без подсказки. И твои там». Аллея из криптомерии вела вниз к воде. Воды не было видно, но был запах, обещающий воду. Тот сильный запах, который за десятки километров чуют животные и несутся к водопою. Озеро было совсем небольшим, округлым и как будто слегка выпуклым. Его синяя вода была подвижной и искрилась. «Трудно смотреть», — догадалась Катя. «Я тоже первое время мучилась, пока глаза не привыкли. Надо смотреть как бы немного мимо, не в упор». «Ну что, показать поближе?» Последний вопрос адресовался к Иудею. Он кивнул. Катя взошла на легкий мосток, дугой висевший над озером, легла на живот и опустила обе руки в воду. Она поболтала немного руками, что-то тихо сказала и поднялась, держа в руках нечто, как сперва показалось, стеклянное. Оно искрилось. Катя сунула этот слиток света, воды и голубизны в руки Бритоголовому. Он принял его в сомкнутые ладони и прошептал: «Ребенок?» Никакого ребенка новенькая не видела. Озеро было полно, просто кипело от шаров, прозрачно, голубоватых. Новенькая вспомнила про длинный картонный ящик, в котором хранились рождественские елочные игрушки ее детства, и среди них завернутые каждой в отдельную бумажку самые любимые — шары. «Ну, конечно, все правильно», — заволновалась новенькая. Что именно правильно, она не смогла бы объяснить. «Здесь и нерожденные, абортированные. Иногда они дозревают и опять восходят», — деловито объяснила Катя. «Вон, кстати, совершенно дозревший». И она сунула руку, пытаясь выудить нечто, что явно не хотело быть выуженным. «Мы же с тобой в философии хорошо пошарили», — начал было иудей, но Бритоголовый его перебил. «Нет-нет, я больше историей интересовался». «Да ладно! Помнишь лейбницевские монады? Очень близко, надо признать. И блаженный Августин догадывался. Ну, про каббалистов я и не говорю. Они, надо отдать им должное, при всей невыносимости их метода много накопали». Он вдруг хмыкнул. «Что там ваш Федор Михайлович насчет слезинки ребенка говорил? Всевышнему замечание делал, что гуманизма в нем мало». А новенькая глаз не могла отвести от Кати. Та выудила совершенно прозрачный шар размером с большой апельсин, подула на него, уложила на ладони и замерла. Шар чуть коснулся, слегка дернулся, начал было неуверенное движение вверх, но, как будто испугавшись чего-то, снова приник к ладони. «Боится маленький», — со счастливой улыбкой сказала Катя. «Им сейчас страшно очень. Трудиться идут. Кто на подвиг, кто на подлость. Но этот очень хороший». «А есть плохие?» — изумилась новенькая. Катя вздохнула. «Да все есть. Есть напуганные, травмированные. А чем больше страху они натерпелись, тем больше от них будет зла». Звучало это убедительно. Тем более, что у новенькой опять возникло ощущение, что она об этом что-то и сама знает. «Возьми-ка его», — сказал иудей Бритоголовому. Бритоголовый почувствовал, что и сам очень хочет подержать в руках это существо. Он накрыл ладонью шар, прижавшийся к Катиной руке. Катя повернула ладонь так, что шар плотно лег в руку Бритоголовому. По весу, по ощущению живого тепла, беспокойства и доверчивости, это был ребенок и, несомненно, мальчик. «Ну, благослови», — сказал иудей. «Это не по моей части, это по вашей, по еврейской». «Я про это ничего не знаю», — улыбнулся Бритоголовый, «но не иудею, а запечатанному в шаре существу, обещающему стать младенцем». «Он тебе не чужой». «Да и мне». «А не хочешь, благословлять не надо. Просто пожелай ему, чтобы он стал хорошим врачом».
«Это да», — согласился Бритоголовый. «Пусть будет».
Шар легко оторвался от ладони и, как пузырек воздуха в воде, поплыл вверх, покуда не достиг какой-то невидимой преграды, возле которой замедлился, уперся в нее, с усилием пробил и исчез, оставив после себя звук лопнувшей пленки и унося в сердцевине своего существа воспоминания о преодолении границы раздела двух сред. Манекен, несмотря на свое улучшение, беспокоил Бритоголового, хотя иногда он сам на себя сердился. Так получилось, что друг ему их поручил,
Но в сущности, кто он сам-то? Такой же, как они, попавший неизвестно куда, неизвестно зачем, растерянный и одинокий. Странное поведение манекена Бритоголовый заметил еще до первого приступа. Тот стал проявлять несвойственные ему признаки беспокойства. То оглядывался, то приседал, укрывая голову кое-как сделанными лапами. В какой-то момент манекен остановился, прислушиваясь. Откуда-то, из большого отдаления, на него налетел тонкий и страшный звук, направленный ему в лицо наподобие тонкой и злой иглы. В первый раз ожидание этой иглы было довольно коротким. Она вонзилась ему в лоб, и он упал, громко крича. Припадок был похож на эпилептический, и Бритоголовый сразу же сунул ему в рот, откуда взялась, черенок серебряной ложки, и пристроил его голову к себе на колени, чтоб твердо каменная башка не билась о землю. Никаких медикаментов. Сейчас бы хоть кубиков 5 люминала. Он пытался сжаться и уничтожиться, но вместо того делался все более огромным, становился открытой мишенью для всех несущихся на него стрел. И чем сильнее было это безумное расширение, разбегание тела, тем острее было желание сжаться в песчинку, уничтожиться. И тогда его настигал удар. Сначала один по голове, сокрушительный, прожигающий насквозь. Удар был острым, сабельным, сверкающий черного цвета. Потом еще и еще. И они падали один за другим и обозначали все уменьшающиеся границы тела и лупили, как молнии, в уже обугленное, но еще содрогающееся дерево тела. А Бритоголовый, не давая сомкнуться его сведенным челюстям, придерживал бьющуюся голову. Иногда ему помогал длинноволосый, зажав своими рыжими сапогами неустойчивый футляр, с которым не расставался ни на минуту. Он обхватывал двумя руками выгибающееся дикой дугой тело, смягчая удары, которые наносил себе безумец. Потом манекен поднимался, совершенно пустой и легкий, как мешок, и все это повторялось снова и снова. Бритоголовый смотрел внутрь его черепа и видел. Два небольших полушария были покрыты темной блестящей пленкой, не совсем определенной локализацией. То ли под оболочкой дура-матер, то ли непосредственно папиа-матер, и после каждого приступа эта пленка покрывалась новой сетью трещин, и маленькие участки этой пленки отпадали, рассасывались и проступали блекло-серой с розовой сетью сосудов здоровые участки мозга. «Постоянные аналогии», — отмечал Бритоголовый. «У нас ведь тоже есть электрошоковый метод лечения шизофрении». И он гладил присмиревшего дебила по голове, а тот по-детски поворачивал под рукой голову так, чтобы не оставалось на ней места, до которого бы не дотронулась докторская рука.